Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, православный фестиваль «Артас» пройдет с 11 по 16 февраля в Московском ивент-холле. Помимо ярмарочной площадки, куда приедут крупнейшие монастыри, подворья, храмы со всей России и с ближнего зарубежья, «Артас» предоставляет культурную программу. 11 февраля в 13:00 открытие фестиваля «Молебен», в 14:00 кулинарный мастер-класс от шеф-повара Олега Ольхова, в 16:00 кулинарный мастер-класс «Печем орешки, как в детстве». 12 февраля в 13:00 кино «Артас», притчи 5, «Великий пост», «Ошибки неофита», режиссер Владимир Любецкий. В 14:00 мастер-класс «Кулинарные зарисовки в стиле наивной иллюстрации». В 16:00 кулинарный мастер-класс «Фалафель. Научись готовить постное блюдо». 13 февраля в 12:00 кулинарный мастер-класс «Хумус. Готовимся к посту с пользой». В 14:30 кино «Артас. Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию». В 17:00 концерт протоиерея Александра Старостенко. 14 февраля в 12:00 мастер-класс «Чудеса войлока». В 15:00 мастер-класс «Возрождаем русское печенье вместе». 15 февраля в 12 часов дня «Час священника» иерей Михаил Дочия «Пост не ради поста». 13:30 концерт «Выпей чайку, забудешь тоску». Творческое объединение «Топ вечера». 15:00 кулинарный мастер-класс «Абрикосовое варенье из тыквы». Вот надо же, абрикосовое варенье будем варить из тыквы. Кума тыква. Вход на все мероприятия бесплатный. Адрес: Москва, улица Дубининская, дом 71, ивент-холл Даниловский, метро Тульская, Павелецкая. Время с 11 утра до 19 часов вечера. В последний день работы 16 февраля до 17:00. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Братья и сестры, мы продолжаем наше занятие по книге «Бытие». И сегодня мы с вами будем изучать 7 главу с 1 стиха. «И сказал Господь Бог Ною: войди ты и семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Вот эти слова «войди ты и все семейство твое в ковчег» – это свидетельство о том, что Бог всегда стремится отделить верный остаток от остальной части населения. Отделение и сохранение остатка служит прообразом спасения Богом своих избранных в день Господень. Когда будет кончина века, Бог также отделит своих людей от общей массы грешников. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 12 стих сказано: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Что такое Божий остаток? Надо сказать, что в каждом поколении рода человеческого сохраняется Божий остаток. У пророка Исаии в 1 главе, 9 стих, мы находим такие слова. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре». Остаток Божий – это Божьи избранники, которые бывают незаметны среди толпы. Но Бог своих знает. Остаток – это те праведные в роде своем, ради которых Бог сохраняет мир. И когда Бог забирает остаток, это значит, что мир приближается к своему уничтожению. Когда ангелы вывели из Содома и Гоморры Лота с его семейством, они были остатком в этом городе, в этих городах, в этой местности. Бог потом уничтожил местность Содома и Гоморры. Здесь мы видим, как Бог забирает остаток Ноя и его семейства. После этого идет уничтожение первого мира в водах потопа. И перед пришествием Иисуса Христа, о чем мы часто вспоминаем, Господь заберет своих, остаток верующих вознесутся, остальные все останутся. Определить, установить в этой жизни, кто принадлежит к остатку, кто нет, мы не можем. Та или иная должность в церкви не является залогом того, что человек точно принадлежит к остатку. В древнем Патерике есть такой рассказ. Умер один нерадивый монах, и старец стал думать, куда же он попал. Стал за него молиться старец. И во сне увидел этого нерадивого монаха, который стоит в гиене огненной прямо по шею. И тогда старец спросил его, а на чем же ты стоишь? И этот нерадивый монах ответил, на голове нашего архиерея. То есть на голове епископа он стоял. А тот целиком был в гиене. В духовном мире, братья и сестры, совсем другая логика. В Писании прямо и сказано, последние станут первыми, первые станут последними. Человеческая арифметика, ты главный, а ты не главный, она там совершенно не сработает. Человек может называться преосвященным, святым, но как это в глазах Бога, мы не знаем. Поэтому остаток, кто к нему принадлежит, это знает Бог. Но спасается не только остаток, ради которых Бог поддерживает существование мира, спасаются все кающиеся грешники в своем поколении. Задача остатка – призывать людей к покаянию. Вот это главный апостолат остатка, для чего Господь имеет таких людей. Иногда кажется, что остатка уже нет. Пророк Илия искушаем был такими мыслями. Ему казалось, что он один остался. И он говорил, я один остался, и моей души ищут. Но Господь сказал ему, нет, я сохранил еще несколько тысяч человек. Поэтому тайна остатка, она непостижима. Итак, Господь говорит Ною, войди ты и семейство твое в ковчег. Святитель Амвросий Медиоланский поясняет, повеление Ною войти в ковчег подобно повелению войти внутрь себя и подчинить движение души контролю разума. Ковчег – это символ церкви, но по мнению Амвросия Медиоланского, этого удивительного святителя, ковчег – это и символ души человека. Войти в ковчег аллегорически, духовно – это значит вникнуть в свой внутренний мир, о существовании которого некоторые даже не догадываются. Неверующие считают, что никакой души нет. Но мы знаем, что есть душа, она бессмертна, и великое назначение нашей жизни – исследовать тайны своей собственной души. Апостол Павел в первом послании к Тимофею, 4 глава, 16 стих, пишет, «Вникай в себя, Вы слышите? Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть верующий человек, он должен внимательно рассматривать свой внутренний мир, давать правильную оценку движения мысли. Смотрите, что мы находим в Евангелии от Луки, 17 глава, с 20 по 21 стих. Здесь говорится о Сыне Божием. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Вот эти слова Иисуса Христа о том, что Царствие Божие внутрь нас есть, их надо понимать именно так, как они сказаны. Человек ищет Царствие Бога часто вне себя. Есть неканонический текст Евангелия, где Сын Божий говорит, «Если вам скажут, что Царствие Божие на небе, не верьте, вас птицы опередят. Если скажут, что Царствие Божие в воде, не верьте, вас рыбы опередят. Царствие Божие внутрь вас есть». Что это означает? Это означает, что разрешение всех религиозных проблем осуществляется внутри человека. Нельзя решать религиозные проблемы за счет каких-то внешних обстоятельств. Вы в храме, вы в святом городе, вы в общении с какими-то людьми. Если внутри сердца человека не происходит никаких изменений, никаких положительных перемен, то все внешнее, оно никак не скажется положительно. Оно, напротив, может создать иллюзию для человека, что он идет путем спасения. И не рассмотрев свой внутренний мир, он не поймет, что он еще не осуществил воцарение Христа в своем собственном сердце. Бог должен именно вселиться в наше сердце. Мы должны Ему отдать свой внутренний мир. Как у апостола Павла сказано, «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым». То есть Дух Святой, Он наполняет сердце верующего человека. Апостол Павел говорил, «Не я живу, но живет во мне Христос». И апостол Павел говорит о том, что есть внутренний человек, рожденный от Бога, и внешний человек. И вот внутренний человек, рожденный от Бога, это то Царствие Божие, которое проникает внутрь нас. Но если оно проникло внутрь нас, это не значит, что снаружи все будет адекватно ему. Наоборот, может быть. Апостол Павел пишет, «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах своих вижу закон греха». То есть он видит неадекватность в своем теле тем внутренним религиозным настроением и переживанием, которые у него в душе. Но сам факт, что внутри вашей души есть стремление к благу, к Богу, к праведности, свидетельствует о том, что вы имеете залог спасения. Как некий залог Бог дал возможность душе возродиться, и, может быть, душа не сможет оказать такое сильное влияние, возрожденная душа, на всю жизнь человека. Но само наличие вот этого стремления к светлому, чистому, уже свидетельствует о том, что человек идет путем отделения от греховного бытия. Святой в ветхозаветном понимании на языке Ветхого Завета – это отделенный, выделенный. Это есть как раз остаток. Святой – это не тот, который светится. Это лампочка светится. Святой – это именно отделенный, иной, другой, не как все. Поэтому, если кто-то вам говорит, ты не такой, как все, не надо обижаться на такие слова. Наоборот, ответственно к этому отнеситесь. В главе 6, которую мы изучали ранее, 9 стих. «Ной назван человеком праведным и непорочным». Праведным и непорочным. А здесь Господь говорит ему, «Ибо тебя увидел я праведным». Но Бог не говорит «праведным и непорочным». Почему так? Мудрецы делают вывод, что нехорошо говорить о всех достоинствах человека в его присутствии. Но когда его нет, можно рассказать о всех его хороших качествах. В 6 главе 9 стих, там дается оценка Ною. А когда Бог обращается к Ною, Он не говорит ему о всех его качествах, потому что это опасно. Когда человека постоянно хвалят, у него могут возникнуть проблемы. Поэтому Господь, обращаясь к Ною, говорит: «Выйди ты и все семейство твое, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным, праведным предо мною в роде сем». Господь не говорит праведным и непорочным, чтобы не смутить Ноя, чтобы сохранить дух смирения, ощущение несовершенства в его сердце. Потому что если человек считает себя совершенным, это прелесть, это погибель духовная, смерть духовная. Но когда человек все-таки понимает, что если он даже и праведен, то вроде своем, вот это повод для смирения. И Бог говорит: «И всякого скота чистого возьми, по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского». Августин Блаженный пишет: «Ковчег, принимающий чистых и нечистых животных, преобразует церковь, что позволяет несовершенным сопребывать в ней вместе с совершенными». Августин совершенно прав. В церкви есть и чистые, и нечистые. Да один и тот же человек может быть то чистым, то нечистым. То одно настроение души, через какое-то время другое. Во мгновение ока у человека в сознании столько проносится образов, столько мыслей, как хороших, так и плохих, что человек не всегда может даже отследить свое внутреннее состояние. Некогда в древности отцы пытались дать определение церкви. Если сказать, что церковь святая, а куда тогда будут ходить грешники? Если сказать, что церковь грешников, а как же тогда святость? И отцы нашли золотую середину. Они сказали: церковь есть церковь кающихся. То есть церковь есть собрание грешников, которые стремятся к святости. Через осуществление домостроительства, домостроительства Царствия Божия, как на небе, так и на земле. Поэтому не надо удивляться, что в церкви разные люди, они должны здесь находиться. Причем совершенно очевидно, что если кто-то считает себя святым и праведным, такого человека трудно назвать церковным, ибо сам за себя человек не может думать даже, что что-то такое слишком благочестивое. К себе надо относиться с подозрением, я бы даже так сказал, с подозрением. С другой стороны, вот эти слова «чистый» и «нечистый», более вероятно, что различие между чистыми и нечистыми животными, о котором идет речь в данном стихе, заключается в том, пригодно ли животное для принесения в жертву или непригодно. То есть, если оно чистое, его можно приносить в жертву. Если оно нечистое, его в жертву принести нельзя. Вот такой еще есть смысл. Причем в Писании сказано, мы с вами прочитали: «И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского». Почему нечистого по два, а чистого по семи? Два животных, самец и самка, это для размножения. А по семи, это значит два чистых, самца и самки, для размножения. Остальные пять в жертву Богу после потопа, для жертвоприношения. Вот это пример того, как мы должны отделять в своей жизни что-то для своих земных нужд, но большую часть для Бога, для служения религиозным интересам. Далее читаем: «Также из птиц небесных, чистых, по семи, мужского пола и женского, и из всех птиц нечистых, по две, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Два – это для сохранения племени. Остальные пять – в случае с чистыми птицами, это опять же для жертвоприношения. Ефрем Сирин поясняет, что несмотря на явные признаки наступления потопа, современники Ноя так и не принесли покаяния. Ной со своими сыновьями более 100 лет строил ковчег. более 100 лет стучали молотки Ноя и его сыновей. Они строили ковчег. Но стук этих молотков не был услышан в душах их современников. Они как бы стучали в сердца своего поколения. Но люди не раскаялись. Они не проявили даже признаков раскаянности души. Пророк Исаия поясняет в 6 главе с 10 по 12 стих, что может происходить с душой человека, когда он не способен реагировать на божественный призыв. Исаия пишет: «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердце, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я: недолго ли, Господи? Надолго ли, Господи?» Он сказал: «Доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле». То есть ожесточение происходит в людях такое, что его остановить может только истребление этих людей. Когда земля опустеет, вот только тогда это ожесточение, оно прекратится. Как мы с вами уже определились, характеристики людей последнего времени такие же, как и характеристики людей перед потопом. А характеристики людей перед кончиной века, перед страшным судом, в Писании говорится много. Например, 2 Тимофею 3:2. «Ибо люди будут самолюбивы и сребролюбивы». Действительно, сейчас все стремятся к обогащению, и стремление к обогащению превращается как бы в некую новую национальную идею. «Люди будут непослушны родителям», сказано. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Действительно, мы видим этих хмурых молодых людей, которые родителям непокорны, которые стремятся к обогащению, и будут жестокие нравы, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. 2 Тимофея, 3 глава, с 3 по 4 стих. И в то же время люди последнего времени, как и люди перед потопом, они будут очень беспечны. В Евангелии от Матфея 24:39 сказано: «И не думали», то есть не думали о своей погибели, «пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого». Апостол Павел в 1 Фессалоникийцам 5:3 пишет: «Будут говорить мир и безопасность, и тогда внезапно постигнет их пагуба». Антихрист установит внешнюю стабильность, людям будет казаться, что вот настоящий мир, вот абсолютная безопасность, и когда они в это уверуют, внезапно постигнет пагуба. Люди будут насмешниками, они будут насмешниками. Во втором послании Петра, 3 глава, 3-4 стих сказано: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Сейчас тоже есть такие люди, они говорят: «Ну а когда это кончина века? Христиане уже 2000 лет говорят о кончине века». Но мы видим, как медленно, но решительно кончина века приближается. Сейчас о кончине века говорят не только христиане, но и совершенно неверующие ученые, которые наблюдают изменения, происходящие в мире природы. Они говорят: все, экология настолько разрушена, что люди уже не смогут существовать на этой планете. Озоновый слой, который защищал нашу планету от прямых солнечных лучей, он почти разрушен людьми. Прямые лучи несут радиацию. Радиация будет умножать раковые заболевания. Уже сейчас из-за разрушения экологии самые распространенные раковые заболевания – это рак кожи, именно от прямых лучей Солнца. Ресурсы планеты, они исчерпаны. Эпопея с углем уже окончилась. Борьба идет за последние запасы нефти на планете. Люди пытаются изобретать новые какие-то доступы к энергии. Мир приближается к своему концу. А насмешники не верят. Насмешникам кажется, что все хорошо, все хорошо. Так было и во дни Ноя. И вот Ною Господь сказал: «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». 7 дней даны для покаяния. Число 7 – это число Божьей благости. У нас 7 таинств церковных – это проявление Божьей благости. И вот эти 7 дней, которые Господь дает, это последний призыв к совести людям поколения Ноя. Но они не услышали этот призыв. Перед вторым пришествием Христа, я вам это уже говорил, будет дано 40 дней, когда уже Антихрист будет убит, когда уже всем все станет ясно, небеса будут уже наполняться ангелами и святыми, крест будет на небе всем виден. Все равно будет дано 40 дней для покаяния. Господь будет выжидать. Как в книге Откровения сказано: «И сделалась на небе великая тишина». То есть пауза возникнет, пауза. Но вот те, которые в ожесточение сердечное вошли, они не смогут даже в течение последних 40 дней раскаяться. У них будет ожесточение, ненависть к Богу, ненависть к себе, ненависть к дьяволу, ненависть ко всему. Страшное ожесточение. И мы читаем далее. «Ной сделал все, что Господь Бог повелел ему». Ной – это был человек, который старался исполнять волю Божию, насколько это было для него возможно. Слово «повелел» встречается в 7 главе 3 раза. 5 стих, 9 и 16. Похоже, что таинственно. Таким образом, Писание свидетельствует о том, что в решающие, узловые моменты человеческой истории вся полнота Святой Троицы активно включается в процессы человеческого бытия. Как перед сотворением человека был собор лиц Святой Троицы, сотворим человека по образу нашему, как перед разрушением Вавилона, перед Вавилонским столпотворением был собор лиц Святой Троицы, сойдем и смешаем их языки, сойдем, множественное число. Так и перед потопом, то, что трижды вот это слово повелел, 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 это свидетельство о том, что божественная полнота, она воздействует народ человеческий, и Отец Небесный, и Божественный Логос, и Дух Святой. Ною уже было 600 лет, как поток водный пришел на землю. 600 лет, как поток водный пришел на землю. Многие люди, которым за 40 лет, они уже думают, что все в прошлом. Есть люди, которые думают, что если там за 50 лет, за 60, уже старики. Но вот в Библии есть такие интересные примеры. Например, жизнь праведного Авраама по-настоящему началась в 75 лет. Когда Аврааму было 75 лет, Господь сказал: «Оставь дом отца своего и иди». И у него настоящая жизнь началась только в 75 лет. У Ноя такая деятельная часть жизни, скажем так, апогей, когда ему 600 лет. 600 лет. Так как люди жили в те времена около 1000 лет, скажем так, Ной прожил уже половину своей жизни. Человек должен понять, что никакой возраст не может оказаться препятствием для начала совершенно новой жизни. Поэтому давайте осознаем, что во Христе мы младенцы, по крайней мере, многие из нас, как я вам говорил на прошлых лекциях по книге Откровения. Кто сейчас сидит здесь передо мной? Мальчики и девочки. Кто-то уверовал 10 лет назад, кто-то воцерковился 11 лет назад. А кому-то только 5 лет, как в храм начал ходить. Вот и получается, что младенцы во Христе, мальчики и девочки, отроки и отроковицы. Но есть такие, которые с детства идут за Богом, таких мало, духовных долгожителей, их очень мало. Сейчас все больше младенцев, которые недавно родились для жизни в Боге и с Богом. И мы должны понять, что настоящая жизнь – это та жизнь, которая в Боге и с Богом. А то, что до этого было, мы ничего не знаем о жизни Авраама до 75 лет. Но есть какие-то предания, сказания, легенды. А реальная его жизнь началась, когда его Бог позвал. Так и жизнь Ноя до 500 лет. Что было, мы ничего не знаем. Вот 500 лет исполнилось, у него сыновья родились. 100 лет строил ковчег, 600 лет он входит в ковчег, и Господь закрывает двери ковчега. Августин Блаженный говорит, Ной и вся его семья в ковчеге преобразуют церковь. Этот образ мы с вами уже разбирали. Люди спасаются в церкви, вне церкви путь спасения очень сложен, практически невозможен. Серафим Саровский, он однажды беседовал со старобрядцами, раскольниками, и он сказал, мы на корабле плывем, церковь это корабль, и то с трудом спасаемся, кого-то и греховной волной может смыть с палубы. А вы, обратился он к раскольникам, на своих этих ботиках, маленьких лодках, пытаетесь переплыть в такой великий страшный океан. Церковь это действительно корабль спасения. Святой Кирилл Иерусалимский подчеркивает, что во время пребывания в ковчеге мужчины и женщины были раздельны. И Кирилл Иерусалимский говорит, то же самое правило соблюдается в церковных собраниях и во время крещения. Очень правильно настаивает отец-настоятель, игумен Иоанн, чтобы даже к причастию подходили раздельно. Сначала мужчины, потом женщины. И очень правильно, когда в храме стоят раздельно мужчины и женщины. В ковчеге жили раздельно. Но есть предание о том, что только хам тайно в ковчеге ходил к своей жене. И от этих отношений был зачат Ханаан, сын Хама. Тот самый Ханаан, который первый принял на себя проклятие хамитской расы и стал черного цвета, первым негроидом, когда Бог наложил проклятие на потомков Хама. И мы читаем, «И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, ковчег отвод потопа. И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех присмыкающихся по земле, по паре мужского пола и женского вошли к Ною ковчег, как Господь Бог повелел Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю». 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Что такое 2-й месяц? 1-м месяцем считается месяц, в который был сотворен Адам. Летоисчисление у православных от сотворения мира идет от сентября. У нас церковное новолетие в сентябре от сотворения мира, то есть сотворения Адама. Поэтому мы можем предположить, что потоп начинается когда? Он начинается 17 октября. 17 октября. То есть гнев Божий изливается на землю. Причем потоп происходил удивительным образом. Не только сверху вода лилась неудержимыми потоками, но и снизу все источники стали бить, моря стали подниматься. И есть предположение ученых, что это произошло еще и потому, что огромный какой-то метеорит упал на планету, сместил полюса и начали таять льды. Что такое ледниковый период? Это когда лед двинулся, а лед может двинуться и тащить огромные камни только потому, что смещается ось. смещается ось. Ледниковый период в одной части, в другой потоп, все текет, все тает, уровень воды поднялся. Воды стремительно наступают. Вы, наверное, помните, что происходило на Тайване, когда кора земли опустилась часть, и огромная волна поднялась, она смыла побережье, где были гостиницы для извращенцев на Тайване, и погибло очень много людей. Источники великой бездны, которые разверзлись, это образ напоминает нам изначальный хаос, когда земля была невидимой, пустая, тьма над бездной. Это было великое бедствие, великое бедствие. И те люди, которые занимаются геологией, зоологией, особенно археологией, они находят следы этих невероятных катаклизмов. Огромные камни в Сибири, там, где нету гор, лед принес эти камни. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. 40 – это число, оно имеет такое символическое значение. В жизни Ноя это испытание Божьими судами. Они в ковчеге сидят, и 40 дней бьет дождь, бьет по ковчегу. 40 дней в жизни Моисея – это пребывание на Божьей горе в великом страхе. Те испытания, которым был подвергнут пророк Илья, тоже 40 дней. Испытание Сына Божия в пустыне, постился 40 дней. 40 – это число испытаний и число наказания, когда по Божьему закону наказывали человека, приговаривали к 40 ударам без одного. Почему без одного? Чтобы лишний раз не ударить. К 40 ударам без одного. Иоанн Златоуст поясняет, что потоп продолжался 40 дней, чтобы дать некоторым из них, из людей, время для покаяния и спасения. То есть, по мнению Златоуста, даже когда двери ковчега закрыты были, когда уже потоп начался, когда корабль стал подниматься, этот огромный ковчег, этот огромный дом, где были животные, люди, еще если бы кто-то покаялся бы из тех, которые вне ковчега, Бог каким-то образом их бы тоже спас. Каким, неизвестно, но вот Златоуст высказывает такую мысль. Иустин философ, мученик, пишет: «Потоп – символ Божьего суда, которого могут избегнуть только принесшие покаяние». Все мы под судами Божьими, нет ни одного праведного человека, но избегнуть Божьего суда можно через покаяние. Человек должен верить в силу покаяния. Итак, вот перед гибелью мира, как же надо быть внимательным к себе? Сейчас исполнились многие пророчества относительно кончины века. Как же надо быть бдительными? Смотрите, что пишет апостол Петр. Второе послание, 3 глава, с 9 по 10 стих. Он пишет: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление». Некоторые говорят: «Ну когда же конец света? Когда же?» Торопят, торопят. И Петр говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И тут апостол Петр говорит уже о гибели второго мира, в котором мы с вами живем. Первый мир в водах потопа утонул. Петр пишет: «Придет же день Господень, как тать ночью». То есть как вор, когда его не ждут. «Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Земля и все дела на ней сгорят. Ничего не останется в этом мире. Ничего не останется. Я с одним физиком беседовал, показал ему этот текст. Он говорит: вот это выражение «стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» очень похоже на атомную реакцию. Стихии – это энергия, разгоревшись, они разогреваются, разгоняются частицы, разрушаются, расщепление атома происходит, и колоссальная энергия выделяется. Земля и все дела на ней сгорят. У пророка Исаии есть намек на то, что мир сгорит в результате военных конфликтов. Сейчас на земном шаре накоплен ужасный ядерный потенциал, и у пророка Исаии есть такие слова: «Вы, проклятые, изготовляете огненные стрелы на день суда, войдите, проклятые, в огонь свой и уничтожьте друг друга». Действительно, это может вспыхнуть ужасная ядерная война, как выброс вот этой энергии греховной злости всего рода человеческого. Возможно, это произойдет, когда вот Антихрист погиб, и те, которые остались, они не знают, как бороться с Богом, они просто взорвут весь этот запас ядерный. Но перед пришествием Христа земля сгорит. Божьим мановением будет попущено, все сгорит, вся планета сгорит. Страшный шут, он будет происходить уже, это будет новая земля, новое небо. То, что Бог воссоздаст, Бог будет воскрешать людей, и Он воссоздаст землю, и новые будут небеса. Что значит новые небеса? Неузнаваемые. Люди будут смотреть на звезды и будут говорить, это другие звезды. У пророка Исаии говорится, что луна будет светить, как солнце, а солнце будет светить в 7 раз ярче. Это будет совсем другой мир. Какой мир, мы не знаем. Это такие Божьи тайны. И мы читаем далее. «В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними». Надо заметить, что книга «Бытия» более подробно описывает события после потопа, но очень мало описывает сам потоп. Потоп – это кара Божия, и Библия как бы не останавливается на механизме осуществления этой кары. Это, может быть, я вам так красочно рассказываю, как все это будет, а как это было. А в Библии очень коротко говорится о гибели первого мира и даются предсказания о гибели второго мира. Потому что Бог как бы щадит людей. Бог, Он милосерд, даже когда речь идет о наказании. Он как бы не хочет вот все сразу рассказать людям. Потому что люди могут так испугаться, что они в уныние вернут свои собственные души. Мы читаем: «Они, то есть семейство Ноя, и все звери земли, по роду их, и всякий скот, по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие, по роду их, все птицы крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре, мужского пола и женского, от всякой плоти, в которой есть дух жизни». То есть перед потопом, прежде чем Ной с семейством вошел в ковчег, Господь побудил зверей, и они сами пришли. Они сами пришли в ковчег. Надо заметить, что животные, они чувствуют какие-то катаклизмы. Есть города, где радиация повышается, а люди не понимают. А крысы там раз все уходят из города. Потом моряки давно заметили, что если корабль, вот он может затонуть, крысы покидают корабль. Птицы чувствуют катаклизмы, они поднимаются и вдруг улетают. Накануне извержения вулкана, какие-то другие катаклизмы в природе. И вот животные ощутили, что спасение у Ноя возможно. И эти звери пошли в ковчег. Слоны, гиппопотамы, жирафы. Ковчег – это был огромный зоопарк на воде. Директором зоопарка был Ной. Все его семейство, они трудились, они кормили этих животных. Они взяли много пищи для этих животных. Огромный такой плавучий зоопарк. Вот детям-то как надо рассказывать, да? Как дедушка Ной, прапрадедушка всех людей, огромный зоопарк сделал, спас всех зверей. А то у нас по телевизору непонятно что рассказывают для детей. Какие-то вампиреныши там, непонятно кто. «И вошедшие к Ною в ковчег, мужеский и женский пол всякой плоти, вошли, как повелел ему Господь Бог. И затворил Господь Бог за ними ковчег». Вот Бог затворяет ковчег, вход в него. И Златоуст поясняет, Иоанн Златоуст пишет, что Бог затворил ковчег, чтобы Ной не был удручен картиной разрушения. Ною было бы тяжело видеть, как тот мир, которому 100 лет проповедовал кончину, что этот мир так и не откликнулся на призыв к покаянию. Иероним Блаженный пишет: «В ковчеге спаслись 8 человек, что есть число церкви». Почему? Иероним Блаженный считает, что число 8 – это число церкви. Дело в том, что в христианстве есть учение о восьмом дне. Седмица, неделя – это 7 дней. В Библии седьмой день недели – это суббота, а воскресенье – это первый день недели. Когда говорится о воскресении Христа, мы читаем Евангелие, воскрес за утро, первый день недели. Первый день недели. А мы, христиане, смещаем седмицу. У нас седьмым днем становится первый. Мы как бы разрываем седмицу и входим в некий восьмой день. Восьмой день. Надмирный день. За пределами реальности. Поэтому число 8 – это число церкви. Это свидетельство о том, что церковь не ограничивается только земным бытием. Церковь возводит человека в другую реальность, в другое бытие, в божественный мир. Я вам часто говорю, та часть нашей жизни, которую мы проводим в храме, которую мы проводим, читая утренние и вечерние молитвы дома, читая Священное Писание, изучая Священное Писание, особенно участвуя в таинствах церкви, эта часть нашей жизни уже не принадлежит временной жизни. Она принадлежит вечной жизни. То есть, уже живя на земле, можно оказаться причастником вечной жизни. Ведь мы причащаемся телу и крови Иисуса Христа, источника вечного бытия. Мы изучаем божественный закон, который дает истины надмирного характера. Богопознание дается нам, которое выходит за пределы любых форм человеческой логики. И мы читаем, «И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землей». Какие красивые слова! «Умножилась вода и подняла ковчег». Поднятие ковчега – это поднятие восхищения церкви на небеса. Благодаря чему ковчег поднимается? Вода умножается. А благодаря чему христианин будет вознесен на небо? Воды Слова Божия просветят душу христианина. И в день Божьего призыва на небо его душа, она воспарит вместе с его телом. Воды умножились, и ковчег поднялся. Познание о Боге умножится, и человек однажды воспарит в сретение Господа в день его пришествия. Это очевидно совершенно. Кульминация потопа, когда вода умножилась и усилилась, уничтожая творение, является полной противоположностью того, что скрывается за словом благословения. То есть, с другой стороны, умножение воды, потопа, и то, что вода, она губит все живое, вот потоп – это противоположность Божьему благословению. Когда Бог создал людей, Он сказал, плодитесь и размножайтесь, здесь идет наказание, и оно является противоположностью благословения. Здесь люди гибнут. Но можем ли мы сказать, что вот Господь так распорядился с этими людьми? Нет, они сами так распорядились с собой. 100 лет Ной строил ковчег. Он приглашал людей принять участие в этом строительстве. Но люди отказывались. Они говорили, зачем такой огромный корабль? Откуда возьмется столько воды? Они смеялись над Ноем. И сейчас вы ходите в церковь, вы участвуете в строительстве, домостроительстве церкви христианской. Вы приглашаете других людей к этому строительству. Давайте, ходите с нами в храм. Будем усовершенствовать свою душу. А люди говорят, зачем? Вы видите, как все повторяется? Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле. И ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода и покрыла все высокие горы. На 15 локтей не от земли, а от самых высоких гор. Такая была огромная вода. Вся земля превратилась в огромный океан. Ефрем Сирин написал псалом. В этом псалме он пишет, что только рай Божий, рай, откуда были изгнаны наши прародители, он не потонул, рай. А Ефрем Сирин описывает рай так, как будто в день потопа рай вознесся в какие-то другие миры. другое измерение бытия. И воды потопа, воды Божьего гнева, они не коснулись священной земли рая. Я напоминаю вам, что по Библии описание рая, географическое описание, это Месопотамия. Это между Ираком и Ираном. Между теперешним Ираком и Ираном, где идет война, там были земли рая. И мы читаем. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползущие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гада, и птиц небесных, все истребилось с земли». Остался только Ной и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. То есть потоп шел 40 дней, а потом она усиливалась за счет таяния ледников. Источники продолжали бить 150 дней. Вот это 7 глава книги Бытия, то, что мы сегодня с вами изучаем. Это свидетельство о гибели первого мира, который таинственно подсказывает нам, как погибнет второй мир. Первый мир погибает в воде, второй мир, мир, в котором мы с вами живем, он сберегается для огня. Для огня. И давайте опять вернемся к посланию апостола Петра. Здесь у него есть интересная мысль. Он пишет о гибели мира, о неизбежной гибели мира. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И вот далее, то, что очень интересно для нас. «Если же так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, восклицает апостол Петр, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». То есть здесь главная мысль апостола Петра, если все это будет уничтожено, то как же нам надо стараться, чтобы отделиться от этого мира, живя среди этого мира, не отождествлять себя с его грехами. Как же нам надо стараться осознать, что Бог приготовил для нас нечто лучшее, нечто более совершенное, чем тот мир, в котором мы родились, к которому мы привязаны, к которому мы привыкли. Я вам как-то рассказывал о том, что я однажды проповедовал о кончине века, о том, что все сгорит, а потом я подумал, а куда денется моя библиотека? У меня такая хорошая библиотека, там старинные книги славянские. Я подумал, а иконы мои, куда все это денется вообще? Что-то я разошелся, все сгорит, пропадет. А как же, братья и сестры, огонь — это чистая стихия, он все поглотит, все поглотит. Только человек, который наг приходит в этот мир, он наг и зайдет из этого мира. Поэтому любые привязанности, даже оправданные привязанности к святым местам, к каким-то книгам духовным, все это временное. Все эти привязанности, связи разорвутся, родственные связи прекратятся. Я вам уже как-то говорил, что, например, если вы в течение многих лет не видели ваших родственников, вы живете религиозно, а они по-своему, по-мирскому, вы встречаетесь, вы видите, вы чужие, вам не о чем разговаривать с ними. Это в детстве вы там в салки играли все вместе. А сейчас-то о чем говорить? Это с родственниками. В этой жизни мы уже видим, как родство разрывается. А там, когда Бог отделит одних от других, некоторые отцы говорят, отвечая на вопрос, а как же человек будет радоваться в раю, если родственники в аду? Некоторые отцы говорят, да он и не вспомнит о них даже. Настолько вот это сродство разорвется, настолько вот свой, чужой, это все поменяется местами, уже сейчас в этой жизни для вас более близкие не родные, а братья и сестры по вере, это факт. Хотя родство обязывает, мы должны помнить о родственниках. А в той жизни, когда Бог отделит окончательно одних от других, все будет иначе. И вот Ной остался жив, вся семья его осталась вместе с ним. Какое счастье для человека в день суда сказать: «Боже, вот я и дети мои, которых ты мне дал, вот семья моя, которую ты мне дал». Семья в христианстве называется домашней церковью. И нам действительно надо постараться сделать все, чтобы в тот тяжелый день нам оказаться в числе спасенных вместе с нашими дорогими, любимыми родственниками. Как в Писании сказано: кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от мира. На этом наше занятие окончено. Сегодня у меня начинается миссионерская поездка на Камчатку. Меня пригласила тамошняя епархия проводить лекции, беседы на краю нашей земли. Туда лететь на самолете где-то 12, 13, 14 часов дальше, чем до Америки. У нас такая Россия, большая страна. Поэтому я буду спрашивать ваших молитв. Значит, в следующее воскресенье у нас с вами занятия не будет, потому что я буду на Камчатке. Если буду жив, Господь позволит. Поэтому занятие у нас будет через воскресенье. Через воскресенье приходите, приглашайте ваших родных, близких, друзей на занятия нашей библейской воскресной школы для взрослых.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.